Мы с вами в прошлый раз говорили о средних веках и закончили попыткой понять, что происходило в высоком и позднем средневековье, то есть где-то в 13-14 веках. Попытаться понять, что представлял собой культурный контекст, который подготавливал социальную почву для научной революции нового времени. Сейчас мы с вами продолжим этот разговор. И нам нужно с вами сегодня поговорить в первую очередь об эпохе, так называемой эпохе Возрождения. Это период примерно с конца 14 до первой половины 17 века, но пик эпохи Возрождения приходится где-то на 15 век. Более того, в 16 веке мы уже наблюдаем определенное довольно интересное движение, которое непонятно выделять его как отдельную эпоху. Наверное, как отдельную эпоху его обычно не выделяют, но по сути дела оно оказывается там, конкурирующим движением с основным настроем возрожденческого гуманизма. Я имею в виду реформацию, это 16 век. То есть, значит, давайте несколько попробуем, значит, мы немножечко поговорили сейчас с вами о хронологических рамках. Ну хорошо, а с географией здесь как? Это вообще где все происходит? Ну, традиционно главным центром и отправной точкой Возрождения считается Италия. Ну, а дальше потом эти настроения и соответствующая культура распространяются уже там, на Францию, Германию, отчасти Британию. Если мы говорим об эпохе Возрождения, то здесь у нас есть несколько, нужно произносить обычно несколько ключевых слов. Ну, одно мы уже несколько раз произнесли, а даже второе тоже произнес. Одно из них это само слово «возрождение», а второе слово это слово «гуманизм». Что же происходит? С чем эти слова связаны и какие смыслы за ними стоят? Ну, во-первых, заметим, что когда речь идет об эпохе Возрождения, речь идет об некотором довольно интересном культурном явлении, которое, собственно, и представляют собой так называемые гуманисты. Но здесь очень важно понять контекст, в котором они возникают, и как сами они себя позиционируют. Здесь мы видим, гуманисты демонстрируют нам, что эпоха средних веков заканчивается. А именно, то, как они воспринимают мир, то, какие представления они считают правильными, находится в оппозиции к тому, как это было в предшествующие века. Они противопоставляют свое мировосприятие мировосприятию, характерному для средневековья. Это касается и того, что они во многом антиклерикально настроены, то есть их отношение к системе представлений, которая связывается с церковной иерархией, поскольку речь идет о Западной Европе, это католическая церковная иерархия, отношение, ну, скорее негативное. Негативное отношение характерно и к схоластической учености, вот той самой системе знаний, той самой науки, которая развивается в средневековых университетах. Кроме того, любопытно, что это мировосприятие вообще связано с немножко даже с другим сословием, что ли. это не сословие, ну, каких-то, так сказать, это не сословие совсем как бы там, крестьян, это не сословие, там, не знаю, феодалов, это не сословие представителей церковной, так сказать, среды, вот, так сказать, клерикальной среды. Это взгляды, которые в большей степени связаны с ремесленными какими-то цехами с одной стороны и со сферой торговли с другой стороны. Вот эта область в экономическом смысле усиливается, и очень интересно, что в этой среде начинает возникать довольно любопытный эффект, в связи с которым, видите, мы даже выделяем целую эпоху, эпоху Возрождения. Эффект следующий. Здесь возникает потребность формировать некоторое мировосприятие, которое отличало бы вот этот, этих новых людей, достаточно активных, прочно стоящих на земле, от, как бы, ну, отличало в контексте вот этого сложившегося средневекового мира. И здесь что любопытно, они делают ставку на античную культуру. Они как бы в определенном смысле через голову вот этих средних веков, да, через обращаются к античному наследию. И начинают как бы отличать самих себя как тех, кто сориентирован именно на это наследие, на классическое наследие древнего языческого еще Рима и, соответственно, языческой же Греции. Что здесь любопытно? Любопытно, что действительно это противопоставление, ну, в первую очередь, очень любопытно, что здесь появляются люди, у которых есть... Любопытно, что изначально, видимо, это все-таки некоторое занятие для людей с состоянием уже, которые могут себе позволить не заниматься все время делами, а приобретают тот самый знаменитый античный досуг, о котором говорил в свое время еще Аристотель, как условие занятия философией. Человек должен иметь досуг для того, чтобы этим заниматься. С одной стороны, это люди, которые сохраняют вот связь с практической, очень как бы практической деятельностью, а с другой стороны, это люди, которые уже обрели прочный некий статус в обществе и, соответственно, уже получили вот этот самый досуг. И очень интересно, что они делают ориентацию, вот классическое вот это, так сказать, возрождение, вот эти классические гуманисты эпохи Возрождения, они делают ориентацию на, как бы мы сейчас сказали, гуманитарное знание. Но слово «гуманист» и «гуманитарное знание» — родственные слова, как вы догадываетесь. Они противопоставляют то, что называли «studia humanis», исследование того, что касается человека, противопоставляют тому, что происходит, так сказать, в университетской учености, представляют это все студия дивина, то есть изучению божественного. Изучение человеческого представляется изучению божественного. Но очень интересно, что сами себя они в первую очередь связывают скорее, мы бы сейчас сказали, с филологией, с каким-нибудь ораторским искусством. Они ориентируются на, ну, в первую очередь, конечно, на классическую латынь, и по сравнению с этим они с презрением смотрят на средневековых интеллектуалов, которые, с их точки зрения, говорят не на латыни, не бог знает на чем. Это варварская средневековая латынь, та латынь, на которой пишут и говорят, собственно, ученые этой эпохи, как, впрочем, и богословы. А они восстанавливают классическую латынь, там, Цицерона, например. И за счет этого тоже они противопоставляют себя предшествующей эпохе. При этом они могут называть себя ораторами, они интересуются красивыми, их интересуют древние тексты, они хотят говорить и писать таким же красивым языком, ну, потом появляется собственный греческий слой. Они, будучи людьми состоятельными, пытаются активно добывать, разыскивать древние рукописи, коллекционировать их, читать их во время, так сказать, обладая тем самым досугом, хвастаться друг перед другом своими познаниями в этой области. Появляется такая довольно интересная культура. Но интересно, что здесь, в этой культуре, не происходит, с одной стороны, поразительным образом, не происходит такого уж жесткого отрыва от практики, потому что, если хотите, эти люди остаются очень практическими людьми. Это они, у них досуг появился, вот они на досуге развлекаются. Но при этом практические дела практическими делами, да, торговые дела, там, так сказать, организация каких-то очень как бы земных, меркантильных дел остается в центре внимания. С другой стороны, очень интересно, что хотя можно сказать, что здесь эта культура довольно антиклерикально настроена, ну, в общем-то, тому, что они делают, церковная власть и, как бы, так сказать, вот, власть церковников, но она скорее мешает, она, в общем-то, враждебна. Но при этом они совершенно не настроены антихристиански, упаси Боже. Но в их восприятии очень интересно, иногда в связи с этим говорят о некой такой паганизации христианства, то есть легкого очень смешения христианства с языческими представлениями. У них здесь как-то почему-то нет какой-то особой проблемы. Вот та проблема, которая была, например, для там отцов церкви или для раннего христианства, выстроить вот эти трудные отношения с античным наследием. Люди эпохи Возрождения решают эту проблему с легкостью. У них очень легко все совсем сочетается. Они очень легко занимают какую-то такую очень высоко поставленную позицию, с точки зрения которой, в общем-то, и древнеязыческие мудрецы, и арабские ученые, и христианские богословы, в общем-то, говорят о сходных, о близких вещах. Они очень легко одно с другим, и там, с третьим соединяются, читают. Для них такой проблемы особой нет. В этом смысле они очень с легкостью воспринимают древних мудрецов как почти христиан, а христиан как почти язычников. То есть у них здесь проблем особых не наблюдается. Ну хорошо. Что мы еще здесь видим? Мы видим, что это люди, для которых идеалом становится уже не средневековый идеал святости, а идеалом становится идеал некоторого такого мастера. Я не произнес еще одно очень важное слово. Ну, конечно, слово «гуманизм» указывает на человека. Действительно, вот в связи с переходом от средних веков к эпохе Возрождения часто говорят о том, что здесь, я уже сказал, что студия Дивина, они хотят заменить студия Хьюманис. И, соответственно, средневековый теоцентризм, то есть сконцентрировалось внимание на Боге, выстраивание всей системы культуры вокруг культа и вокруг соответствующих представлений о Боге, отношений с Ним, то здесь в центре оказывается уже скорее не Бог, а человек. В связи с этим говорят об антропоцентризме эпохи Возрождения. Действительно, причем этот человек такой довольно интересный человек. Это человек, который, с одной стороны, вроде бы вписывается по-прежнему вписывается в христианскую картину мира. Для них это совершенно естественно, они все христиане. С другой стороны, он в чем-то напоминает такого античного персонажа, какого-нибудь богоборца, может быть, даже. Ну, по крайней мере, некого персонажа, который может даже где-то стоять наравне с богами, где-то состязаться с ними. Вот персонаж человека, который, но в то же время это человек, который уже вобрал в себя некоторые особенности христианские. Например, вспомните, да, человек есть высшее, что создано Богом, самое совершенное. И человек эпохи Возрождения, он с одной стороны вот некая титаническая фигура, а с другой стороны он есть такой вот второй творец, Бог есть великий творец, мастер, создатель этого мира, но и человек есть тоже великий мастер, уступающий, если уступающий, то только Богу. И этот мастер тоже хочет быть столь же прекрасным, совершенным, универсальным, как универсальный творец мира. Он в своих руках соединяет и в своей мысли соединяет все, от высших полетов философии, от высшей мудрости до умения делать руками что-то очень конкретное и практическое, смешивать краски, изготавливать порох, там, не знаю, что-нибудь, как бы делать что-то очень конкретное. Вот он все это в себе соединяет. Потом тому, как творец мира, действительно тоже все в себе соединяет. Он и великий мыслитель, который все это продумал, который создал грандиозный замысел этого мира, но он же и тот мастер, который все это воплотил, вплоть до мельчайших деталей. Ведь мы нигде не слышим, что Бог перепоручил что-то создавать кому-то другому, как это происходит, например, в христианский Бог, как это происходит, например, в платоновском диалоге Тимей, когда высший творец мира Демиург какие-то функции перепоручает некоторым созданным им перед этим внутрикосмическим богам. Здесь творец мира все создает сам. Правда, как выясняется в дальнейшем, все-таки кое-что он, если и не перепоручает, то, по крайней мере, позволяет человеку. Он позволяет ему тоже быть творцом и в чем-то походить на своего создателя, а где-то, может быть, и состязаться с ним. Более того, действительно, вот это вот сочетание христианства с языческим мировосприятием в эпоху Возрождения довольно интересно, задает довольно интересные эффекты. Ну, например, здесь люди этой эпохи очень хорошо помнят о том, что человек создан по образу и подобию Божию, о том, что он венец творения, но не очень хорошо помнят, например, о том, что человек, о котором мы сейчас можем говорить, это человек после грехопадения, это человек падший. Вот об этом они помнят не так. Они ощущают себя как бы вот преисполненными божественными дарами, возможностями, силами и так далее. И готовы в полной мере быть властелинами всего остального созданного Богом мира, управлять этим миром, преобразовывать его по своему разумению и так далее. Что здесь, значит, мы немножечко, значит, поговорили о том, почему возрождение, потому что возрождение, потому что ориентация на античное наследие, почему гуманизм, тоже поговорили. Что еще здесь можно сказать? Ну, давайте мы для начала сейчас прочтем кусочек, я его очень люблю. Хотя, сразу должен сказать, я вам прочитаю сейчас кусочек из, написанный таким достаточно очень молодым в то время и очень амбициозным человеком. Звали его Джованни Пико делла Мирандола. И называется он «Речь о достоинстве человека». Сразу должен сказать, что этот текст совершенно не уникален. Очень многие гуманисты писали тексты в таком духе. Но этот текст тоже достаточно хороший, показательный. Действительно, они вот очень были склонны восхищаться человеком, восхвалять человека. Они были убеждены в том, что человек... Они уже как бы вот не очень помнят про ситуацию падения, но зато помнят о том, что человек создан изначально благим Творцом, и поэтому они убеждены в благости, доброкачественности, исходной доброкачественности человеческой природы. Да, она в наличном состоянии может быть не лучшая, но если мы будем изучать совершенные образцы, если мы будем ориентироваться на лучших людей, которые существовали в древности, если мы будем воспитывать себя таким образом и обучать, то мы сможем осуществить все то лучшее, что в нас заложено, и реализовать себя. Они при этом тоже, надо понимать, что они люди очень амбициозные и очень слабо помнят о христианской добродетели смирения. Они, как правило, очень стремятся, они стремятся к славе, они стремятся получить восхищение многочисленных как бы слушателей, зрителей и так далее. Ну вот смотрите, что пишет Мирандова. Я вам сейчас несколько кусочков прочитаю, которые, на мой взгляд, очень характерны. С одной стороны, обратите внимание, что перед нами, конечно, человек, который владеет искусством риторики. Это образчик риторического искусства. Действительно, перед нами оратор. С другой стороны, обратите внимание на то, как он работает с материалом, о котором он говорит. Вот смотрите, самое начало, сначала речи. «Я прочитал, уважаемые отцы...» Это речь обращенная, слушайте. «Я прочитал, уважаемые отцы, в Писании арабов, что когда спросили Абдулу Сарацина, что кажется ему самым удивительным в мире, то он ответил, что ничего нет более замечательного, чем человек». Итак, у нас сначала арабский случай, да? Абдулла Сарацин у нас. «Этой мысли соответствуют и слова Меркурия. У Асклепии велико чудо есть человек, великое чудо есть человек». По поводу Меркурия надо несколько слов сказать. Ну, Меркурий – это римское название, значит, по-гречески будет Гермес. Соответственно, речь идет о неких странных очень текстах, которые стали очень популярными в эпоху Возрождения, и которые обычно именуются, они были подписывались часто именем некого Гермеса Трисмегиста, Гермеса Трижды Величайшего. Существует так называемый корпус херметикум этих текстов. Во времена, в эпоху Возрождения, вот в то время, часто считали, что эти тексты очень древние. Они там написаны, Гермес был примерно современником Моисея, по крайней мере. Хотя позднее обнаружили, что эти тексты, судя по всему, написаны где-то во II-III веках по уже Рождеству Христову. И входит в такую вот, скорее, это пласт такой вот довольно синкретической религиозности, пласт, связанный с вот этой самой сферой практической магии, сферой гностических учений и так далее. То есть, в общем, такая очень своеобразная, довольно мутная область. Но для них это все очень как бы замечательно, это тоже приобщение к некой древней мудрости. А кроме того, интерес к каким-то магическим искусствам тоже процветал в эпоху Просвещения. Вот эта самая практическая сметка вот этих людей, она очень и очень как бы им импонировала вот эта направленность на некоторое, сказать, создание конкретного продукта. Вообще такое практически ориентированное знание им вполне могло апеллировать. Вообще, они, конечно, могли восхищаться греческими и римскими рассуждениями по поводу bios theoreticos, да, то, так сказать, созерцательного жизни, ну, по латыни, vita contemplativa, ну, соответственно, да, созерцательной жизни, но они были убеждены, что она прекрасно сочетаема. У них вообще много чего сочетаемо. Прекрасно сочетаема с vita activa, то есть с активной, деятельной, практической жизнью. Они очень активны были в политическом смысле, ну и так далее. Как бы вот, и в практическом смысле, как бы, изготавливая что-то, и в политическом смысле, то есть у них все это прекрасно сочетается. Ну хорошо, возвращаюсь к тексту Мирандова. Итак, этой мысли соответствуют и слова Меркурия. «О Асклепии, великое чудо есть человек! Когда я размышлял о значении этих изречений, меня не удовлетворяли те многочисленные аргументы в пользу превосходства человеческой природы, которые приводят многие. Человек есть посредник между всеми созданиями, близкий к высшим и господин над низшими, истолкователь природы в силу проницательности ума, ясности мышления и пытливости интеллекта, промежуток между неизменной вечностью и текущим временем, узы мира, как говорят персы, гименей, стоящий немного ниже ангелов, по свидетельству Давида». Но смотрите, у него тут в одном абзаце, наряду с Абдулой Сарацином и Гермесом Трисмегистом, обнаружились персы и обнаружился пророк Давид. Вот он, как бы, вот такое вот сочетание всего совсем очень, как бы, и все, в общем-то, примерно об одном и том же, о том, как велик человек. Вот очень характерно. Дальше я кусочек пропущу, и дальше ключевое место. Теперь Мирандола будет говорить, вот он начал с того, что вот все мудрецы сходятся в том, как велик человек. Но в чем величие человека? И, наконец, он говорит о том, что он долго размышлял об этом, и, наконец, вот ему кажется, что он понял, в чем.
величие.
Вот сейчас он нам расскажет, в чем величие человека. Уже Всевышний Отец, Бог-творец, создал по законам мудрости мировое обиталище, которое нам кажется августейшим храмом божества. Над небесную сферу украсил разумом, небесные тела оживил вечными душами. Сейчас, секундочку, технический перерыв, у меня отключается диктофон. Сейчас я переставлю батарейки и продолжу. Ладно? Нам пора еще пока рановато перерыв делать настоящий.